Следующее, что происходит, а происходит то, что в школе тоже изменяется отношение к учителям. Я вам говорила, что разные отношения, у каждого учителя свои требования к классу, свои отношения с теми или другими детьми, но и у детей меняется часто отношение в этом возрасте к учителям. Что происходит? А иногда наблюдается целым классом такая подростковая жестокость в отношении некоторых учителей. Они как бы пробуют их на прочность. Они как бы им говорят, вот тут вы тут нам говорите очень много хороших слов, очень много правильных слов. А сами-то вы какой человек? Давайте посмотрим. И начинает целым классом строить пакости тому или другому учителю. То там доску воском намажут, то грецкий орех в проход, когда учительница идет, то еще что-то. И дальше смотрят, а как учитель реагирует? Подростковая жестокость. Но потом это пройдет. А дальше они смотрят, все-таки проверка на прочность. Они себя анализируют и анализируют других людей. Насколько совпадает то, что ты говоришь, и то, как ты живешь. Где ты, тот самый значимый взрослый, на кого я хочу равняться? Где он? Они его ищут. Как себя вести? А у меня вот на примере, как у нас было в нашем классе, вот осталось воспоминание об одной учительнице, которая, она была новенькая учительница, она пришла, у нас был учитель литературы, русского языка и литературы. И первый день, когда она пришла, я не знаю, что там с ней было, почему-то она, самое первое впечатление, она была, зашла какая-то очень такая агрессивная, можно даже сказать, зашла в ненастроение, а первое впечатление, оно очень значимое. Класс был у нас очень сильный, вот, и очень сплоченный. Она начала с того, что вдруг стала вызывать детей и как-то очень жестко давать комментарии. Мы не знаем, почему такое было. И вдруг весь класс сработала вот эта вот реакция «ребята наших бьют». И весь класс объединился и встал одной стеной противостояния ей. То есть она на кого-то нападает, говорит, что как можно так отвечать. А весь класс тогда уже затихает, если еще спрашивают, говорит, я не знаю, а ты, я не знаю, а ты, я не знаю, и все стеной, и мы не знаем. Урок суров. Это был первый урок. Второй урок, занятие, когда она должна была прийти. Класс весь напрягся, и зашли с таким ощущением стенка на стенку, что ребята, держимся все вместе, подростковая сплоченность. И ожидали, что она будет такая же агрессивная. Что произошло? А произошло то, что эта учительница, она повела себя совсем по-другому, не так, как мы ожидали, по-детски тогда. Она зашла и сказала, я буду вас вести еще урок литературы, я хочу сегодня вам прочитать мои любимые стихи. И она прочитала такие стихи, что в классе была вот звенящая тишина. Мы все поняли, что это совершенно другой человек пришел, не тот, который был на первом уроке. Она просто через стихотворение раскрыла свою душу. И это было настолько здорово. Это был другой человек. Это вот был сбой первой информации. И дальше она сказала, а теперь давайте сделаем так. На каждом уроке литературы, если вы захотите, этот урок будет начинаться с того, что 5 минут, может быть 10, по вашему желанию, каждый из вас, кто захочет, я не настаиваю, будет читать любимые свои стихи. Вы можете выходить к доске, вы можете стоять, вы можете сидеть. Но просто дайте мне знать, что сегодня я хочу прочитать стихи. С этого будет начинаться урок литературы. А дальше началось то, что на этом уроке подростковый возраст, чувство взрослости, там столько всего, таких переживаний. На этом уроке одноклассники стали раскрываться. Сначала один человек прочитал свои любимые стихи, и это было так здорово. Потом те, которые молчали всегда в классе, и вдруг они стали читать стихи, и все торопели. Потому что оказалось, что столько бы жил в одном классе этот человек, а его не знал никто. Потом оказалось, что через стихи стали говорить о дружбе, о предательстве, стали говорить, выяснять отношения друг с другом. И все понимали, кому адресован этот стих. И это было настолько здорово, это было просто не передать. И было такое ощущение благодарности этому учителю литературы за то, что без нее этого не было. И получилось так, что очень многие полюбили стихи. И этот урок все ждали. Но это был еще урок учителя, урок духовности. Урок духовности. Потому что к ней, за ней стали тянуться другие. И это было здорово. И вот когда она у нас через год, по-моему, или два, она уходила, у нас никто не хотел отпускать. И девчонки плакали, мальчишки просто подходили и говорили, а может быть, можно не уйти? И она на память каждому подарила томик стихов. Она говорит, мне кажется, я хочу, чтобы это был вот твой томик, а это твой, это твой. И вот это был урок. Это был урок учителя. Вот чему это рассказываю? Они могут быть очень агрессивны, они могут быть очень жестоки. Но я повторяю, они очень часто проверяют на прочность. Они ищут человека взрослого, сильного духа. Они внутри себя чувствуют очень неуютно, но они ищут среди других людей. Где тот самый? Тот самый настоящий, за которым можно подтянуться. Это очень важно. Следующее, что еще в этом возрасте происходит, это то, что подростки, они, я вам говорила, они начинают немножко переоценивать, то есть они начинают переоценивать взрослых, и они очень быстро переключаются на сверстников. Вот в психологии есть такое понятие, как ведущая деятельность. Так вот, что это такое? Это вот то, внутри чего ребенок формируется, его душа формируется психически. Так вот, в этом возрасте отмечают так, что очень важно общение со сверстниками, это возрастная норма. Наблюдается так называемая реакция группирования. Что это за такое? А это то, что очень часто многие наблюдают в подъездах или дома, когда собираются большие подростковые компании. В младших классах такого не наблюдалось. А здесь они просто тянутся вот к этой вот компании, они тянутся быть друг с другом, они тянутся постоянно быть вместе. Реакция группирования. И еще психологи говорят так, существует подростковая субкультура. Что это такое? А вот внутри нашей культуры подростки, они как бы искусственно отгораживаются от взрослых. Отгораживаются. Для чего? Они как бы говорят, пришло новое поколение, мы хотим повзрослеть. И мы хотим повзрослеть сами. Мы хотим сами разобраться в жизни. Сами. Что они для этого делают? Какие признаки подростковой субкультуры? Первый признак – это то, что у них появляются свои лидеры. И причем, чем эти лидеры будут наводить больше шок для, на родителей, учителей, тем лучше, так они считают. Мы другие. Мы другие. То есть это новые появляются увлечения и певцами, и актерами, и причем такое, что родители говорят, и тебе вот это нравится? Ты серьезно, тебе это нравится? Он говорит, да, что? Подчеркнуто. Второй признак подростковой субкультуры – это то, что у них появляются собственные словечки. Жаргонные словечки или сленг – это признак подростковой субкультуры. У подростков в каждом возрастном этапе, то есть каждая ступень, то есть когда подходит новое, что ли, новое поколение подростков, у них обязательно появляются новые словечки. Они как бы отгораживаются, они на уровне сленга говорят, мы другие. Это способ отгородиться. Это они как бы таким образом подчеркивают свою взрослость. Это бывает порой смотреть настолько, видеть это все настолько непривычно и дико, и смешно. Вот мне просто запомнилась такая сцена, когда мы были в гостях, очень интеллигентная семья, еще были в Мирне, очень интеллигентная семья, врачи, и у них две девочки, одна только заканчивала школу или поступила уже в вуз, а вторая вот была в подростковом возрасте, в самом разгаре. И праздничный стол, они сидели с краю, и вдруг они поссорились. Это было так неожиданно, такие интеллигентные девочки, и вдруг одна другой говорит, ты на кого Сникерс катишь? Такая тишина. А другая отвечает, а ты на кого Баунти разворачиваешь? И вот это вот такое было, и дальше какая-то перепалка, но это было, мама с папой говорит, что? Что вы сказали? Ну вот эти вот словечки, а дальше пошло что-то вообще там такое, что даже и не перескажешь. Ну, то есть это вот обязательно свои словечки, обязательно свой жаргон. Это признак, они как бы таким образом отгораживаются. Следующий признак подростковой субкультуры – это другое совершенно оформление внешности. Подчеркнуто другое, они как бы через внешность подчеркивают, что мы другие, пришло новое поколение. Это обязательно другая стрижка. То есть если модно будет короткая стрижка, под ноль парням, они будут под ноль. Если модно длинная, будет длинная. Если все что угодно, модно будет выбривать виски, будут выбривать виски. То же самое в отношении одежды. Вот если модно будет вот какая-то одежда, они будут просто, родители, вот очень многие прям вот выплакивать, ну купите. Почему? И многие родители не понимают, говорят, слушай, да что с тобой? Ну неужели вот так должно быть такое отношение к этим вещам? Ведь это же все совсем по-другому должно относиться. Вы должны по-другому относиться к вещам. Они буквально плачут. Почему? Обратите внимание, а для них одежда сейчас, вот на уровне подростков, для них это пока не просто одежда, а для них это признак принадлежности к этой группе, как пропуск. Понимаете? Поэтому у них такое истеричное у некоторых отношений. Чтобы сказали, свой, смотри, он свой. Он по внешним признакам, он наш. У того джинсы есть такой фирм, у того джинсы есть такой. И я хочу. Да зачем тебе? Ну зачем тебе? Ну у всех есть, почему у меня нет? Болезненное чувство. Ненормальное. Что делать? Если семья неверующая, то там удержать это очень трудно. Очень трудно. Потому что они как бы вот, ну просто болеют этим. Если верующая семья, здесь уже можно объяснять и говорить, что а ты просто сам, ты взрослеешь, ты сам разберешь жизнь. Неужели так важно вот эти вот внешние вещи? Неужели ты будешь на таком дешевом уровне самоутверждаться, когда тебя будут уважать в зависимости от той тряпки, которая на тебе одета? Ведь это тряпка. Поносил и выбросил. Неужели ты так дешево будешь покупать отношение к себе? Может быть, стоит немножко по-другому самоутверждаться, если ты взрослый человек. Здесь можно с каждым ребенком договориться. Трудно, но можно. Если он взрослый, если до этого, я повторяю, это экзамен для всей семьи, если до этого занимались духовным воспитанием, ребенок это понимает. И дальше просто приходится с ним разговаривать. Давай что-нибудь вместе сошьем. Или давай что-нибудь подумаем, что можно купить. Но не такое. Давай не будем вот на таком уровне, спускаться до такого уровня. Я, к сожалению, забыла, я только по дороге вспомнила. Помните, я вам в тот раз показывала игрушку Барби? И хотела в этот раз просто продолжить, но, к сожалению, вот тогда придется на словах объяснить. Дело в том, что у нас в этом, в подростковом возрасте вот эти вот проблемы с оформлением внешности, они идут еще издалека. И подростки их часто называют рабами нормы. Рабами нормы. Особенно это очень хорошо проявляется в отношении одежды. Почему? А у них такое противоречие внутри их разрывает. С одной стороны, они хотят быть индивидуальными и неповторимыми, они изо всех сил стараются быть индивидуальными и неповторимыми. А с другой стороны, они хотят быть как все их сверстники. Как все их сверстники. Рабы нормы. И чаще всего это проявляется именно в оформлении внешности. Кто задает эти нормы? Банально они задаются через средства массовой информации, через СМИ. Нормы задаются, чьи рабами они становятся, через средства массовой информации. Я хотела вам показать рекламку такую, но вы сами можете это на каждом шагу. Вот как Барби, вспомните ее пропорции, фигура, внешность вообще, как она подается. Подростковая мода – это сплошные варианты этой Барби. Задается эталон фигуры, задается эталон вот, одежды. Это очень тяжело для девочек, потому что они все имеют разную фигуру, по-разному созревают, но появляется чувство неполноценности. Очень многие, они не соответствуют стандарту Барби. рабы нормы, комплексы. И у мальчишек тоже происходит очень часто комплекс в этом возрасте. Так, и еще что хотела вам сказать. В этом возрасте изменяется самоотношение. Начинает меняться образ «я», так говорят, образ «я». Начинает возникать рефлексия. Что это такое? Дети начинают всматриваться в себя, они хотят в себе разобраться. Они очень хотят повзрослеть. И они хотят разобраться, что я себя представляю, что я за человек. Они всматриваются в другого человека, они тоже хотят разобраться. А другие люди, насколько им можно доверять? И вообще, что представляют из себя взрослые люди? И что представляет из себя взрослый мир, куда я сейчас вступаю? Для них это очень все серьезно. И это все имеет очень внутренний большой эмоциональный накал. И они начинают как к себе менять отношения? Перестраивается тело. И вот это вот самоотношение начинается с того, первая ступенька. Они начинают оценивать свою внешность. Очень болезненно реагируют. Возрастная особенность. Запомните, пожалуйста, и обратите на это внимание. У подростков, у очень многих возникает, так называется этот термин, звучит этот термин, это звучит, называется так, синдром дисморфофобии. Или попросту говоря, страх уродства у очень многих детей. Что там наблюдается? Одним кажется, что у него слишком большие уши, другому слишком маленькие. Одному кажется слишком большой нос, другому слишком маленький. Одному кажется, что слишком длинные руки, другому маленькие. Одна женщина совсем недавно говорит, слушайте, говорит, мы не знаем, когда закончится этот подростковый возраст. Сидит, смотрит на свои пальцы, сравнивает и плачет. Почему у меня указательные пальцы кривые? Сравнивает и плачет. Я говорю, слушай, да кто будет сравнивать твои пальцы? Она говорит, ну и все равно, ведь в принципе это же уродство и плач. Говорит, мы уже не знаем, что с ней делать. Страх уродства. Это бывает со стороны, кажется очень, очень странным все. Но тем не менее это происходит. Что делать? Спокойно реагировать. Ни в коем случае не высмеивать. Ни в коем случае не высмеивать. А просто объяснять, да ну что ты, да это не серьезно. Это не серьезно, это не те проблемы. Тебе это только кажется. Это неправда. Они, пусть даже не говорят, что нет, я же вижу, все равно не прислушиваются. Это болезнь роста. Но вот здесь, почему я вам стала говорить еще о Барби? А вот дело в том, что здесь помимо вот этого страха уродства, вот этот Барби, она свою каплю сюда, увесистую, она капает. Почему? А есть такое заболевание, называется нервная анорексия. Это тогда, когда человек отказывается есть. У него болезненное желание похудеть. Вот в этом году вышло уже 9-е издание учебника, самый подробный учебник, самый полный американский переводной учебник «Психология развития», авторы Крайк и Баку. Вот. И там приводятся такие данные по США, где вот эта вот куколка была разработана. Это разработки, я повторяю, это разработки по манипуляции сознания. Просто они в соответствии с возрастом запускаются. Так вот, первыми жертвами этой разработки были же сами американцы. Так вот, те авторы этого учебника, они приводят такие данные, что сейчас в Соединенных Штатах Америки нервной анорексией болеет приблизительно 100 тысяч человек, что это примерно в 20 раз больше, чем 10 лет тому назад, когда эта Барби только запускалась. В 20 раз больше. И дальше эти психологи пишут о том, что когда выясняется причина, почему этой нервной анорексии в основном страдают женщины и девушки. И когда их спрашивают, основная причина, почему у вас такое навязчивое желание похудеть, они говорят о том, что я хочу выглядеть красиво, а норма задана через средства массовой информации. И они настолько болезненно ориентированы на эту норму, что доходит до нервного истощения. Когда их лечат, когда их потом садят на искусственное питание.